У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. По Франции прокатилась волна протестов. Отторжение у местных жителей вызвал законопроект о глобальной безопасности. Если его примут, то за распространение изображения лица или другого элемента идентификации, полицейского или жандарма, с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности, вот же завернули французы, будет грозить год тюремного заключения и штраф в 45 тысяч евро. Со мной в студии моя коллега Дарья Чередник. Даш, привет.
Приветствую.
Как тебе законотворческий образчик французов?
Двоякие впечатления. Сейчас законопроект прошел только первое чтение, и была принята только одна поправка. Это разрешение снимать и работать на акциях протеста без злого умысла, что называется. Но если далее видео будет распространяться в сети, то автора его все равно накажут. Многие воспринимают этот закон как ограничение свободы слова, но в МВД утверждают, что законопроект нацелен на защиту силовиков, потому что им уже сейчас приходит много угроз со стороны исламистов, активистов и других радикальных элементов. Поэтому тут вот двоякое впечатление.
Да, но с другой стороны, понятно, что формулировки в любом законе, они достаточно тяжеловесные и, в общем и целом, нацелены на определенные меры. В любом случае, узнаем больше у французского журналиста и общественного деятеля Дмитрия Декашко. Он с нами на связи. Дмитрий, мы приветствуем вас.
Здравствуйте.
Дмитрий, ну вот у вас какие ощущения, впечатления вызывает вот этот законопроект? Вы что в нем больше усматриваете? С ограничения свободы слова или все-таки защиту силовиков?
Нет, конечно, вчера все-таки было в Париже 49 тысяч, по данным Министерства внутренних дел, демонстрантов. Мы, не забудьте, что мы сейчас в карантине все-таки. То есть это значит, что это большая демонстрация. Это значит, что возмущение довольно сильное. Почему? Потому что действительно проблема с защитой свободы слова и журналистской работы. Ну, тут я, конечно, к этому чувствителен. Потому что даже то изменение, о котором вы сказали в законе на первом чтении, что если намерение повредить, вы не можете в юрисдикции Франции, во всяком случае, вводить понятие намерения. Потому что намерение нельзя никогда наказывать или судить. Понимаете, малые какие намерения могут быть у людей. Но намерение – это не значит, что это действие. Это не значит, что это факты. Так что, естественно, что в Сенате это все равно будет изменено. Но дело в том, что все это происходит при том, в течение недели, где были так называемые полицейские насилия. Выражение это было почти запрещено и в СМИ, и, в общем-то, в официальном дискурсе. Было только на интернете, можно сказать. Так что это, конечно, изменение. Дело в том, что в течение недели было два инцидента. Один, надо сказать, провоцированный, можно сказать. Это на площади Республики левые партии повели мигрантов. Ну, как вы знаете, много мигрантов сейчас. И попробовали там устроить лагерь. И полицейские их разогнали. Я сказал бы, объективно, не очень грубо по сравнению с тем, что они делали с желтыми жилетами. Они даже были без шлемов. Это немножко странная штука. И потом, значит, видео пошло по всем СМИ, тогда как во время желтых жилетов, вы помните, что RT себе сделала популярность тем, что они были единственные, кто показывали кадры именно полицейского насилия. А тут, ну, в течение трех дней показывали видео, на котором полицейские избивали одного продюсера, африканца, ну, во всяком случае, темнокожего. на которого напали якобы, потому что он не одел маску, когда вышел на улицу. Тут тоже, во всяком случае, это большой скандал получился. И это тоже объясняет, почему столько людей были на демонстрации, потому что, естественно, что все подчеркивают то, что не было бы этих фильмов, не знали бы о полицейском насилии, и, естественно, что это защита демократии, право снимать все на демонстрациях, в том числе и полицейские действия. Но, с другой стороны, конечно, профсоюзы полицейских лоббируют для того, чтобы защита их была сильнее. Я сказал бы, что на самом деле эти угрозы против полицейских, они есть. Они есть. Они больше в пригородах, знаете, потому что все-таки, средний полицейский живет не те, которые в казарме, жандармы именно и СРС, ОМОНы, если хотите, французские. Они живут в казармах, так что они лучше защищены. Но другие, которые живут просто, в городе и в пригородах, и в микрорайонах, они-то, конечно, под угрозой, и в том числе, когда на интернете публикуют их адреса, семейное состояние, школы, в которых их дети и так далее. А это существовало тоже. Так что, конечно, их тоже надо защищать, но тут возникает проблема вообще так называемых гетто в пригородах,
куда полиция, по большому счету, и французская тоже, боится соваться, правда?
Смотря какие. Ну, теперь, конечно, из-за этого скандала в течение этой недели, двух этих скандалов, естественно, что полицейским очень трудно. Потому что, с одной стороны, их посылают везде. У них сейчас очень сильная, напряженная и жизнь, и вообще действие. Притом они даже должны ведь нас контролировать, проверять, носим ли маски, есть ли у нас эти, аусвайсы мы их называем, которые разрешают выезжать из дома. И притом они должны заниматься еще и демонстрациями, и репрессией демонстраций. И притом против них показывают фильмы и высказывания в прессе против полицейского насилия. Так что, конечно, трудные дни для них, да.
Скажите, Дмитрий, вот хотелось уточнить, вот эта самая формулировка акции протеста без злого умысла, то есть разрешение снимать и работать на этих акциях. Получается, что здесь надо просто всем сразу покупать какие-то телефоны, условно, без камер. Есть и такие, на самом деле. И вот если ты идешь на... то ты должен где-то там показать, это я уже до абсурда пытаюсь довести эту историю, где-то там, соответственно, на каком-то из кордонов ты демонстрируешь телефон, вот у меня нет камеры, вот она заклеена. Или что, что вообще, как? На эту тему как-то люди высказываются?
Да, я то, что вам говорю, вы не можете, это юридическое понятие даже, вы не можете, умышление ваше, ваши намерения, вы не можете судить. Вы знаете, сколько можно тогда судить людей, скажем, возьмем грубый пример. Иногда бывают такие мужья, которые не очень хорошо относятся к тёще, скажем. Вы представляете, сколько людей будут в суде? Это невозможно. Вы не можете судить намерения.
Дмитрий, смотрите, если кто-то вот вдруг приходит, с камерами, там, расчехляет, там, свой смартфон, снимает и все прочее, а если придет художник высокообразованный, быстро способный нарисовать ту или иную карикатуру, я к чему вспомнил-то это дело? Когда те или иные судебные процессы проходят, журналистов не допускают, туда почему-то проходят какие-то карикатуристы-художники тех или иных изданий, получают допуск и вот изображают картинки, на основании которых можно, собственно, делать телевизионным компаниям репортаж, а, соответственно, печатным СМИ красивые материалы с картинками.
Да, конечно. Конечно, это пока еще не дошли до этого, потому что еще сейчас карикатуры...
А мы им подсказываем.
Чувствительная тема.
Возвращаемся назад к перу и кисточке.
Вы правы, безусловно. Да.
Спасибо, Дмитрий. Дарья, вопрос.
Да, Дмитрий, вот с одной стороны, да, полицейские применяют достаточно такие жесткие да, средства подавления протестов. С другой стороны, ведь протестующие-то тоже не стесняются в средствах и применяют все доступные революционерам, в данном случае в кавычках говорю, средства нападения. В ход идут и камни, и бутылки, и достаточно много полицейских попало на больничную койку.
Безусловно. Вчера вечером, например, 37 полицейских было ранено и 9 арестованных. Но это, опять-таки, это не демонстранты. Это люди, которые подходят к демонстрации. Они себя называют Black Bloc. Организованно. Довольно забавно, потому что они Black Bloc, а Black Rock – это инвестиционная компания американская, которая, против которой протестуют, потому что ее подозревают в том, что они хотят пенсионный фонд Франции забрать.
Это компания, которая имеет репутацию фонда стервятника.
Black Rock, в смысле, да.
Black Rock, да.
Да, а Black Bloc – это те вот наши, ну, хулиганы, которые одеты в черном, которые хорошо тренированы и которые в конце демонстрации ломают витрины, нападают, часто пользуются всеми разными котлованами и вообще всем материалом работ, которые ведутся в Париже, их сейчас полно, и нападают на полицию, действительно. Да, безусловно, есть и насилие против полицейских, в том числе вот этих групп. Эти группы, иногда их подозревают в том, что они даже использованы, потому что когда демонстрации слишком сильные и популярные, то их именно посылают. Это было так во время желтых жилетов, между прочим. Потому что совсем сами желтые жилеты, конечно, ну, скажем, в разгаре действия иногда пошли тоже на насилие, но, в общем-то, демонстрации были спокойные вначале. Но туда вмешались эти блокблоки, и действительно это оправдало полицейскую репрессию, о которой потом просто не говорили. Я вам говорю, как ни странно, на этой неделе, когда этот лагерь мигрантов на площади Республики, то есть, ну, в центре Парижа, можно сказать, когда его разгоняли, полицейские под тем кадром, который я видел, они не применяли особые, не очень были, скажем так, жестокие.
Агрессивными.
Да, и просто одна сделала, скандал сделали из того, что один просто подставил ножку одному из демонстрантов. Из мигрантов. И как-то начали вопить о том, что это расизм и так далее. Это, видите, тут есть и какая-то медийная операция, которую я еще не понимаю, но которую мы, наверное, поймем через какое-то время.
Дмитрий, вы упомянули, что вот этих провокаторов, да, хулиганов, да, которые применяют силу против полицейских, которые громят рестораны, машины сжигают, причем выбирая подороже, масштабнее, чтобы нанести ущерб, что их кто-то посылает на эти акции. Есть представление,
кто? Не всегда, будьте осторожны, не всегда, но это было.
Но вот в тех
иногда
случаях, когда
было
посылают, кто ими может так управлять?
Это могут быть или местные власти, или власти вообще, даже национальные. К сожалению, помните, может, не помните, но во всяком случае, даже это давно уже применяется. Я помню, когда Прищерак был еще мэром Парижа, представляете? И из этого Отель де Виль, там, где мэрия Парижа, именно во время одной демонстрации увидели, как выходит оттуда примерно 20 человек, разодетые именно в черном, и которые шли на демонстрацию именно провоцировать в конце демонстрации. Из-за этого получился большой скандал тогда. Конечно, отрицали там и так далее, опровержение давали, но во всяком случае это было видно. Другие, конечно, гораздо скромнее. Ну и иногда провоцируют, например, организации, ну когда тема такая чувствительная, иногда организации исламистов тоже бывает. Это те, которых боятся именно в пригородах полицейские, против которых этот закон, запрещая фильмы делать, их снимать, направлены, в общем.
Да, Дмитрий.
Но не обязательно организованные, знаете. Они могут быть просто в городе, определенные шайки могут быть, которые просто занимаются серой экономикой или даже наркотиками, и которые просто хотят, чтобы полицейские не вмешивались в их дела.
Понятно, спасибо, Дмитрий. Французский журналист и общественный деятель Дмитрий Докашко отвечал на наши вопросы. Благодарим его за комментарии, что называется, картинку с места. А я бы еще, Даш, вот что добавил к сказанному. У манифестантов, части активистов, политические яркие требования примешиваются, соответственно, к общей картине их высказываний. Например, в Лионе манифестанты требовали отставки министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена. Вот.
А в Париже требовали отставки самого Эммануэля Макрона, так на минуточку. И, кстати, нападению со стороны вот блек, которых упоминал Дмитрий, подвергся в том числе и Банк Франции. Его фасад подожгли.
Удивительные истории происходят во Франции и городах, соответственно. Будем обсуждать реакцию властей и возможные следствия этой законодательной инициативы вместе с членом Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковником запаса Андреем Поповым. Андрей Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Витальевич, ну вот как в таких случаях должны реагировать власти, когда, ну, в общем-то, учитывая, что страна на карантине находится, как нам сейчас подметил Дмитрий Докашко, вышло достаточно много людей, 49 тысяч только в Париже.
Ну, вы знаете, власть должна реагировать, соответственно, как и любой командир, а власть, чтобы было понятно нашим слушателям, это самый главный командир, по крайней мере, в этой стране, такое олицетворение. И, соответственно, если командир дает приказ, указание, надо добиваться своего выполнения этого приказа. В противном случае идет подрыв авторитета командира и в перспективе, даже уже в ближайшее, невыполнение других приказов. То есть правильный приказ или неправильный – это уже второй, третий вопрос. Но добиться выполнения приказов, а в данном случае законов, это вообще обязанность власти, а не ее желание или нежелание. То есть есть определенная схема. И, собственно говоря, что власти Франции этим и занимаются сейчас. Они что такое? Это были несанкционированные митинги, погромы, уничтожение собственности, частного собственности, государственной собственности, воспрепятствия работы коммунальных служб, общественного транспорта и так далее, и так далее. Соответственно, то, что сейчас работают полицейские, а я посмотрел ряд видео, я не увидел некорректной работы полицейской. Работа нормальная, полицейские идут, оттесняют, делят на группы, то есть совершенно стандартная работа. Я бы не сказал, что какие-то там зверства. По крайней мере, я их не увидел, возможно, они есть, но из того видеоряда, что вот сейчас мне был доступен в открытых источниках, я этого не вижу.
Ну вот после принятия этого закона, возможно, вот таких видеорядов мы уже и не увидим, потому что они будут запрещены.
Публикации.
Ну, конечно, вообще, исходя из, как трактуют противники этого закона, то, конечно, мы не увидим. Но если внимательно посмотреть закон, нам, конечно, внимательно трудно будет посмотреть, потому что прям мы перевод не дословно имеем, а как нам перевели его закона. Но, по крайней мере, там есть слово «злонамеренная съемка работы полицейских». Вот слово «злонамеренное», я как юрист могу сказать, оно довольно трудно доказывается. Это не так просто сказать, злонамеренно вы его снимали или нет. То есть прям такого сказать, что этот закон очень жестко и отменяет закон о свободе печати, по-моему, 1881 года, который там был принят во Франции. Вот и он как сейчас лозунг, так у всех борцов сейчас закона о глобальной безопасности, что типа он отменяет наш закон о печати, который 1881 года, свободной прессы и так далее. Ну, я бы не стал этот так трактовать, что прям совсем невозможно будет увидеть работу полицейского где-то. Хотя, конечно,
Андрей
понятно,
Витальевич,
что тенденция вообще...
Андрей Витальевич, ну, насколько я поняла, даже если съемка велась без злого умысла, но получила распространение в сети, то автора-то все равно накажут. Может быть, без тюремного заключения, ну, конечно, да, но штраф-то он все равно получит.
Ну, да, конечно, закон получит результат, для чего он принят, собственно, принятие этого закона, это, конечно, таких видео будет значительно меньше. И надо всегда четко понимать, любой закон, он, в принципе, не нацелен на 100% исполнение. Вот я такую крамолу вот скажу, да. А когда даже если 60% населения будет исполнять тот или другой закон, то цель, можно считать, достигнута. Это даже, кстати, вот в связи с распространением коронавируса и меры. Понимаете, никогда мы 100% не будет. Да, будут появляться видео, анонимные видео, там с развитием технологий они как-то будут сбрасываться, будут устанавливать. Но что, порядок таких видео в сети Франции после принятия этого закона будет меньше на порядок, это точно. А как следствие этого и протестная активность станет меньше, потому что вот эти видео, они являются как бы теми дровами, которые кидают в огонь вот этих беспорядков однозначно. Конечно, ну, своего эффекта закон добьется.
Совершенно верно. Задача. Смотрите, но Макрон-то, вот еще что нужно напомнить, он анонсировал смягчение карантинных мер, оно должно вступить вот в эти выходные, условно говоря. Угу. Макроном не все далеко довольны, что в Париже, что во всей Франции. И в этой связи, разумеется, есть определенные силы, которые бы хотели разрастания, возможно, этих беспорядков до тех самых, до окраин, да, что называется, с целью, разумеется, сделать действующему кабинету побольнее. Как вы оцениваете перспективы прихода вот в некую слабо контролируемую фазу вот этих вот беспорядков?
Ну, я полностью с вами согласен, что есть определенные силы, во-первых, которые, конечно, хотят сместить Макрона, и хоть нас всегда, нас это Россия, СССР обвиняют в революции, что вот мы авторы лозунга, мы до основания разрушим, а потом, а вот сейчас в этом, по этому лозунгу действуют как раз и во Франции. Вот разрушат они все, а потом они типа построят все хорошо. Наверное, этого не будет. Но смотрите, помимо того, что есть силы, которые хотят сместить Макрона путем разжигания вот этих беспорядков, и сам Макрон, он же прекрасно помнит события 18-го года, желтые жилеты, которые выходили, которые что, они повлияли, они продавили, прогнули политику Макрона и добились определенного момента. Макрон смотрит в будущее, он понимает, что если он сейчас не переломит ситуацию, сейчас вот эти беспорядки, если его прогнут, то все, у него его власть, его возможности идут вниз, и он меняется вместе со своей командой.
Поэтому Макрон тоже нет делает, выхода, да. В общем-то, достаточно правильный ход.
Закручивает гайки. Ну и, знаете, и глобальная вообще ситуация, это не только Франция, и надо понимать, касается, что вот ухудшается социально-экономическая обстановка на Западе, я хочу подчеркнуть, она объективно вот толкает Запад к закручиванию гаек. И вот именно купирование вот этих протестных настроений силовыми методами, понимаете, эта тенденция, она будет сохраняться, к сожалению, долгие-долгие годы, и вот там они придут, ну, там это на Западе, к жесткой диктатуре, вот мое мнение. И вы знаете, еще есть один момент, почему, вот это мое частное мнение, соответственно, почему во Франции сейчас это, да, возникло? Да потому что Франция, да, имеет относительно все-таки США свою еще политику, и по части вопросов высказывали свое мнение. Устраивает ли Соединенные Штаты Америки, что среди ее вассалов, которые они видит во всей Европе, какие-то такие вассалы, которые не совсем вассалы. А это кто? Это у нас Германия и Франция. И я думаю, что, по крайней мере, если это не провоцированная страна США, вот эти беспорядки, то как бы они совершенно устраивают Соединенные Штаты Америки. И я могу сказать, что вообще следующая – это Германия.
То есть вы предрекаете беспорядки
да.
там.
Да.
Андрей
Витальевич... Ослабление этих фаворитов Европы.
Буквально несколько секунд у нас осталось. Вот сообщения поступают о том, что из-за дымовых вот этих гранат силовики не видят шашки, друг друга, да. шашки, да, и теряются. Это недостаток тренировки? 10 секунд у нас.
Вы знаете, нет, совершенно нормально. Но кто был в проведении мероприятий, боевые действия, это такое есть. Теряются, да, видят, но находят, ничего страшного в этом не происходит. Я бы не сказал, что это какая-то ошибка прямо французских силовиков.
Понятно. Это спасибо, Андрей Витальевич, за рабочий комментарий. Момент. Андрей Попов, подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», отвечал на наши вопросы. Их задавали Дарья Чередник и Кирилл Гришин. Спасибо.
Спасибо.
Двое на двое.